Мы продолжаем знакомиться с жизненным и творческим путем Иоганна Себастьяна Баха. На прошлой лекции мы говорили о детстве Баха. Оставшись в 10-летнем возрасте сиротой, Бах был взят на воспитание своим старшим братом Иоганном Кристофом, жившим в Вордруфе. Иоганн Кристоф дал Себастьяну очень многое в области музыкального образования, но жизнь не позволяла Баху надолго задержаться в чужой семье. В 1700 году, когда Иоганну Себастьяну было 15 лет, он переехал в городок Люнебург, недалеко от Гамбурга, где поступил в школу святого Михаила на пансион. Параллельно с учебой он исполнял обязанности певчего. Здесь необходимо отметить сопровождавшую Баха всю жизнь жажду и стремление к самообучению. Собственно говоря, Бах не получил ни светского высшего образования, школы в Айзенахе и лицея в Вордруфе, с продолжением учения в школе святого Михаила в Люнебурге, это всего лишь среднее образование. Ни профессионального музыкального, домашнее обучение у брата и самообучение – вот, собственно, и весь образовательный багаж Иоганна Себастьяна. Но отсутствие формального образования восполнялось именно самообучение, в общем-то, беспримерно в истории. Величайший мастер музыки, превзойти которого не смог никто, даже и из великих композиторов, сформировал себя сам. Самообучение это шло, так сказать, по двум направлениям. Первое – это изучение музыкальной науки и всей музыки, до которой только Бах мог дотянуться, а также, конечно же, практические музыкальные занятия. А второе – это путешествие в те города, до которых Бах мог добраться, где работали известные немецкие мастера, и об этих путешествиях я расскажу особо. Надо сказать, что в то время в Европе нотные издания были чрезвычайно редки и дороги, и ноты в основном копировались посредством переписывания от руки. И вот таких копий, выполненных баховской рукой, дошло до нас весьма много. Бах не жалел ни времени, ни своего зрения на переписывание ноты своих соотечественников и итальянских, и французских композиторов. Вся музыка того времени, сколько-нибудь достойная внимания, Баха впитывалась, осмыслялась и переплавлялась в его собственном творчестве. Начав с северонемецкого стиля, о качествах которого я скажу чуть позже, Бах внес в него от итальянской музыки плавность и певучесть, а от французского стиля – изящество и тщательность отделки, получив к 20-м годам XVIII века, когда, собственно, закончилось становление Баха как совершенного мастера, удивительно цельное, всеобъемлющее музыкальное искусство, подытоживающее всю музыкальную эпоху барокко. Здесь отмечу еще и то, что Бах не ограничивался музыкальным самообразованием. Он тщательно изучал богословие, философию и другие дисциплины. А кроме того, он достиг выдающихся успехов и в области практической. Помимо того, что никто не мог сравниться с ним в игре на органе и прочих клавишных инструментах, он был, как сказали бы теперь, номером один в этой области, Бах еще и прекрасно разбирался в акустике и в устройстве инструментов, так что его постоянно приглашали во многие города Германии на экспертизу и приемку органов, как самого опытного и компетентного мастера. И все это, повторю, плод самообучения. Итак, начал Бах свое творчество с северонемецкого стиля, яркий образец которого мы можем услышать в творчестве Дитриха Букстехуда. Не вдаваясь в музыковедческие подробности, скажу, что этот стиль достаточно свободный, очень фантазийный, но от этого, с другой стороны, форма бывает порой неопределенной, рваной и нечеткой. Для северонемецкого стиля характерна сосредоточенность и внутренняя глубина, а при этом и угловатость, и некоторая неуклюжесть, и неотесанность. Послушаем в качестве примера написанную Бахом как раз вот в эти люнебургские годы клавирную фантазию до минор. Здесь налицо и эмоциональное богатство, и уже такая баховская рука, очевидно, слышна, но при этом отчетливо видна и рыхлость, и некоторая невнятность формы. К совершенству формы Бах подойдет через несколько лет, к 10-м годам XVIII века. Это был яркий образец юношеского творчества Баха, клавирной фантазии до минор. В эти годы Бах совершенствуется в органном и клавирном исполнительстве. Напомню вам, что клавишные инструменты были наиболее распространены в ту эпоху, и их было великое множество. Главным из них был, конечно, орган. Это огромный инструмент, устанавливаемый по преимуществу в церквях, иногда еще в богатых княжеских дворцах. Орган имел важнейшее значение для церковного богослужения, о чем мы с вами уже говорили. Инструмент этот представляет собой огромное количество труб, от гигантских до крошечных, разных тембров и регистров. В эти трубы поступает воздух, нагнетаемый большими мехами. Сейчас это делается при помощи электричества, а в то время, естественно, воздух в мехе заранее накачивался вручную, точнее, в ножную. А открывается доступ воздуху посредством нажатия тех или иных клавиш на органной клавиатуре. Эта клавиатура отличается от фортепианной. Во-первых, собственно, клавиатур несколько, минимум две, а бывает в больших органах, что и пять. А во-вторых, есть еще и ножная клавиатура для басовых нот, которая называется педаль. То есть на органе играют и руками, и ногами. И играть на органе очень трудно, потому что это требует, прежде всего, отличной координации рук, каждая из которых играет на своей клавиатуре, и также вот умение играть ногами на этой самой педали. Послушаем всем известное органное сочинение Баха, написанное как раз в то время, о котором мы ведем речь. Разумеется, вы узнали знаменитую токкату и фугу ре минор. Кстати, яркий образец как раз вот этого северо-немецкого стиля. Следующий клавишный инструмент – это клавесин. Он представляет собой ряд струн, натянутых на деревянную раму и заключенных в деревянный же, часто роскошно оформленный корпус-резонатор. К каждой струне подведено специальное приспособление, заканчивающееся пером, или, как стали делать позже, металлическим крючочком. При нажатии на соответствующую клавишу перо цепляло, как бы щипало струну, и получался щипковый звук, достаточно своеобразный. Помимо клавесина было великое множество и иных клавишных инструментов с другим принципом звукоизвлечения, но самым распространенным был все же именно клавесин. Фортепиано, известный нам и вытеснивший в XIX веке все прочие клавишные инструменты, впервые появляется в 1747 году. Принцип фортепиано – удар обтянутого мягкой тканью деревянного молоточка о струну. Его сконструировал Готфрид Зильберман, органный и клавирный мастер, который сотрудничал с Бахом. Здесь я отвлекусь от биографической канвы Баха и расскажу о взаимоотношении двух великих мастеров. А Готфрид Зильберман был поистине великим мастером. Он строил органы, конструировал различные инструменты и был главным специалистом в этой области в то время. До сих пор органы Зильбермана – величайшее культурное достояние Европы. К сожалению, их осталось очень немного. И мы с вами, кстати, сегодня слушаем органную музыку, исполненную именно на зильбермановском органе. Надо сказать, что Готфрид Зильберман обладал одной яркой чертой характера. Он не переносил ни малейшей критики в свой адрес. Бах же был экспертом крайне строгим и вдобавок очень прямым и резким. Дипломатичность никогда не входила в достоинство Иоганна Себастьяна. Итак, Зильберман постоянно приглашал Баха инспектировать его инструменты. Он работу Зильбермана оценивал очень высоко, но высказывал те или иные замечания. На эти замечания Зильберман чрезвычайно обижался, вплоть до того, что даже переставал с Бахом разговаривать. Но по прошествии времени все же убеждался, что Бах был прав, исправлял то, что требовало исправления, и вновь приглашал Баха для инспекции своего труда. Так вот они дружили. Но мы вернемся к клавесину и послушаем фугу из сонаты Баха ре мажор, также написанную в его юношеские годы. Это такая шутливая фуга. Она написана, как это Бах и указал в нотах, в подражание кудахтанью курицы. Это была куриная фуга из юношеской ре-мажорной сонаты Баха для клавира. Вернемся к жизнеописанию Иоганна Себастьяна. В люнебургские годы он совершает свои первые, так сказать, самообразовательные путешествия. Несколько раз он побывал в Гамбурге, где жил и служил органистом в церкви Святой Екатерины Иоганн Адам Райнкен, знаменитый органист и композитор того времени. Ему было уже за 80 лет. Бах слушал его игру на органе и органной импровизации. Через 20 лет жизненная ситуация Баха привела его в Гамбург еще раз. В то время он подыскивал себе очередное место работы и намеревался выдержать конкурс на место органиста Гамбургской церкви святого Иакова. В присутствии уже почти столетнего Райнкена Бах играл свои хоральные прелюдии и привел этим старца в такой восторг, что он обнял Баха и сказал ему: «Я думал, это искусство умерло, теперь же я вижу, что оно еще живет в вас». Эта похвала тем более ценна, что Райнкен был очень на похвалы скуп и считал наиболее значимым церковным композитором себя. Но это будет через 20 лет, а пока 17-летний Бах ходит слушать Райнкена в самообразовательных целях. Однажды, когда Иоганн Себастьян возвращался из Гамбурга в Люнебург, с ним приключилась почти что сказочная история, которая зафиксирована документально. Я вам сейчас прочитаю перевод сборника биографии 1786 года, собранных Марпургом, лично знавшим Баха. Вот что он пишет. Иоганн Себастьян Бах любил вспоминать происшествие, которое с ним приключилось в юности во время одного из его музыкальных путешествий. Он учился в люнебургской школе близ Гамбурга, а в Гамбурге в ту пору процветал очень сильный органист и композитор по имени Райнкен. Бах часто отправлялся туда ради того, чтобы послушать этого музыканта. И вот однажды, когда он задержался в Гамбурге дольше, чем могло позволить содержимое его кошелька, оказалось, что ко времени возвращения в Люнебург у него осталось всего несколько шиллингов. Не преодолев и половины обратного пути, он так проголодался, что не смог пройти мимо трактира, а от аппетитных запахов, доносившихся из кухни, положение его показалось ему в 10 раз более горестным, чем до того. Погруженный в тягостные мысли о безутешности своей участи, он услышал вдруг скрип открывающегося окна. Кто-то выбросил наружу в кучу мусора несколько селедочных голов, при виде которых у него, как у истого сына Тюрингии, что называется, слюнки изо рта потекли, и он, недолго думая, подобрал неспосланное. Но, о чудо, только начал он эти головы разламывать, как обнаружилось, что в каждой из них спрятано по одному датскому дукату. Находка эта позволила ему не только пополнить свою трапезу порцией отменного жаркого, но и безотлагательно предпринять еще одно паломничество в Гамбург к господину Райнкену, на сей раз с гораздо большим комфортом. Примечательно, что неизвестный благодетель, который вне всякого сомнения подсматривал, стоя у окна, кому достанется его дар, не полюбопытствовал, кто такой этот счастливец и чем занимается. Конец цитаты. Действительно сказочная история. В 1702 году Бах закончил обучение и стал устраиваться на работу. Он держал экзамен на место органиста в Зангерхаузене, затем в 1703 году формально поступил на службу в Ваймаре, но в августе того же года выдержал экзамен и был принят на пост органиста в новой церкви города Арнштадта. Сегодня эта церковь называется Бахкирхе, то есть церковь в честь Баха. Арнштадт – первое значимое место работы Баха. Это годы с 1703 по 1707. Главной обязанностью церковного органиста было обеспечивать богослужение соответствующей музыкой. Это значит, что помимо церковного обихода, то есть сопровождения литургических молитв, от органиста требовалось писать и исполнять музыку входа, хоральное прелюдирование, импровизацию на причастие и разного рода праздничную музыку. Об этом мы с вами говорили в прошлых лекциях. К тому времени Бах, продолжая усердно работать, очень преуспел в органной игре и сочинительстве. Послушаем прелюдию фугу до-мажор для органа, написанную в 1703 году. Очень вероятно, что именно с этим произведением Бах держал конкурс на место органиста в Арнштадте. Thank you. Это была прелюдия фуг до-мажор для органа. Итак, Бах приступил к работе в качестве церковного органиста в городе Арнштадте. Скоро выявилась характеристическая черта Баха, проходящая через всю его жизнь, а именно разлады и скандалы с начальством. И в этих конфликтах далеко не всегда прав был именно Бах. Первый свой выговор Бах получил за то, что привел на хоры, то есть, соответственно, в служебное помещение, девицу, показывал ей орган и разыгрывал для нее пьесы собственного сочинения. Девица была дальняя родственница Баха, Мария Барбара, ставшая впоследствии его женой. Затем вышла история с дракой, какова история занимала весь городок длительное время. Бах, нарядившись в полный светский костюм, при шпаге, раскуривая трубку, вышел вечерком погулять по городу вместе с той же девицей, своей будущей женой. Прогуливаясь, Бах встретился с группой студентов, которые слегка навеселе сидели и курили на площади. Надо сказать, что по музыкальной части студенты подчинялись Баху как городскому органисту. Один из этих студентов был фаготист Гайерсбах. О нем Иоганн Себастьян частенько отзывался нелестно, допуская при этом и крепкие выражения. Увидев Баха, фаготист вспомнил это обстоятельство и, будучи подогреваем винными парами, полез выяснять отношения. Слово за слово завязалась драка, в процессе которой Бах вытащил шпагу и пару раз кольнул задиристого студента. Дело дошло до городского совета. Состоялось несколько заседаний с рассмотрением этого громкого и, судя по всему, из ряда вон выходящего для Арнштадта дела. Протоколы этих заседаний сохранились, и читать их весьма забавно. Баху инкриминировали несдержанность и, главным образом, то, что он, будучи церковным служителем, ходил при оружии, что церковному служителю никак не полагается, и не только ходил, а и обнажил и употребил свою незаконно носимую шпагу. А кроме того, он курил трубку на ходу, что тоже дискредитировало облик служителя церкви. Примечательно решение городского совета, оно очень хорошо иллюстрирует то, что я говорил вам о христоцентричности тогдашнего общества, о его большем или меньшем проникновении евангельскими началами. Магистрат объявил обоим участникам драки выговор. Гайерсбаху было указано, что, цитата, «если ему надо было с Бахом что-то обсудить, то он мог бы сделать это по-другому, а не устраивать таких вещей на улице у всех на виду». Баху же магистрат вынес следующее наставление, цитирую, «жить надо, мирясь с несовершенствами, а с учениками нужно ладить, и не следует портить друг другу жизнь». Напомню, что это официальный вердикт суда. Лично меня он просто умиляет и потрясает. После объявления приговора все были отпущены с миром. Третий и самый большой конфликт с арнштадтским начальством произошел в 1706 году. Бах, продолжая свои занятия по самосовершенствованию, очень хотел послушать Дитриха Букстехуда, самого, пожалуй, выдающегося и талантливого немецкого композитора и органиста того времени. Букстехуда служил в церкви Святой Марии в городе Любеке, на самом севере Германии, и доживал последний год своей жизни. Умер он в 1707 году. Отпросившись у арнштадтского суперинтенданта, то есть лютеранского епископа, на рождественский пост, Бах отправился в Любек. Надо здесь сказать, что во время рождественского Великого Поста орган богослужения не сопровождал, и музыка по случаю постного времени в церкви, за исключением пения хорала общины, не звучала. От Арнштадта до Любека порядочное расстояние, а путь Бах проделал по большей части пешком или на перекладных. Когда же он пришел в Любек и услышал Букстехуда, то забыл обо всем на свете. Короче говоря, Бах вернулся в Арнштадт не к Рождеству 1705 года, а к Пасхе 1706. Хотя источники не сообщают об этом, но наверняка Бах общался с Букстехуда лично, ведь он не мог слушать его игру в церкви во время поста. Когда Иоганн Себастьян явился обратно, состоялось грандиозное разбирательство. В ходе его выяснилось, что Бах понадеялся на своего помощника, что тот сможет его заменить на краткий период от Рождества до начала Великого Поста. Тем не менее, такое поведение было явным нарушением своих обязанностей. Магистрат, помимо этого, предъявил Баху претензии и по сути его музыкального искусства. «Ставим ему на вид», — сообщает протокол, — что до сих пор он делал в хорале много странных вариаций, примешивая к оному много чуждых звуков, чем приводил общину в смущение. Кроме того, продолжает протокол, органист Бах все время играл слишком длинно. Когда же ему было на то указано господином суперинтендантом, он ударился в другую крайность и стал играть слишком коротко. Очень, кстати, на Баха похоже. Начальству он всю жизнь, так сказать, подпускал шпильки и доставлял хлопоты. Тем не менее, окончилось все опять же весьма человеколюбиво. Бах извинился, обещал исправиться, и на этом дело кончилось. Вот такой достаточно бурной была жизнь Иоганна Себастьяна в Арнштадте. А при всех этих перипетиях творчество его шло своим чередом. Совершенствовалась форма, углублялось содержание музыки. Давайте послушаем написанную в 1707 году клавирную токкату соль-мажор. Напомню вам, что токката — это виртуозное сочинение для клавишных инструментов. Токката соль-мажор представляет собой чередование нескольких свободных фантазийных эпизодов, заканчивающихся фугой. Фуга еще простовата, северонемецкий стиль Букстехуда явно чувствуется, что совершенно неудивительно, имея в виду общение Баха с этим замечательным композитором, пришедшийся как раз на то время. Но обратите внимание на медленный и созерцательный эпизод токкаты, да и на всю, так сказать, энергию пьесы. Баховская глубина очевидна, и никакие конфликты по службе ей не помеха. Это достаточно длинное сочинение, оно идет 9 минут и требует некоторых усилий для своего восприятия, но призываю вас вслушаться в это замечательное произведение. Это была токката для клавира соль-мажор, написанная в Арнштадте в 1707 году. В этом же году Бах получил приглашение из города Мюльхаузена занять место органиста и руководителя церковной музыки в городской церкви Святого Власия. Выдержав экзамен на эту должность, 29 июня 1707 года Бах покинул Арнштадт. Начался новый этап его жизни – важный для нас тем, что в Мюльхаузене Бах расширил сферу своей деятельности. Если в Арнштадте она ограничивалась органом и клавирным исполнительством, и мы с вами сегодня слушали только органные и клавирные сочинения, то в Мюльхаузене Бах начал писать уже церковные кантаты, которые стали одним из главных жанров в его творчестве. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз.